Много лет прошло с тех пор, как мистер Тенч в последний раз писал письмо. Он сидел за рабочим столом и сосал стальное перо. Ему пришла в голову странная мысль. Направить это случайное письмо по своему старому адресу. Саутенд. Почем знать, кто там еще жив? Он попытался начать. Это было все равно, что растопить лед в компании, в которой ни с кем не знаком. Он стал надписывать конверт. «Миссис Марсдайк для миссис Генри Тенч. Авеню, дом 3. Вестклифф». Это был дом ее матери. Властное, вечно во все вмешивающее существо. Она заставила его повесить свою табличку в Саутенде в ту роковую пору. «Просьба передать», — написал он. Она бы не сделала этого, если бы знала. Но она, наверное, уже забыла его почерк. Он посасывал кончик пера. Что писать дальше? Было бы гораздо легче, если бы он писал с какой-то определенной целью, а не только для того, чтобы сообщить хоть кому-то, что он еще жив. Могло бы получиться неловко, если она вторично вышла замуж. Но в таком случае она бы, не колеблясь, разорвала письмо. Он написал: «Дорогая Сильвия», крупным, ясным детским почерком, слушая, как на скамье фыркает тигель. Он изготовлял золотой сплав. Поблизости не было ни одной лавки, где можно было купить материал в готовом виде. Кроме того, в специальных магазинах не было этой пробы золота для зубоврачебных работ, а на лучшую пробу у него не было средств. Беда была в том, что здесь с ним никогда ничего не случалось. Он жил так трезво, респектабельно и правильно, что даже миссис Марсдайк похвалила бы его. Он взглянул на тигель. Золото уже почти сплавилось с добавками, так что он подбросил туда ложку древесного угля, чтобы сплав не окислился. Снова взялся за перо и задумался над письмом. Он не мог четко припомнить свою жену, только шляпки, которые она носила. Как же она удивится, когда услышит о нем через столько времени. Они написали друг другу по одному письму, с тех пор, как умер их малыш. Годы действительно ничего не значили для него. Они проходили довольно быстро, не меняя его привычек. Он собирался уехать 6 лет назад, но после революции курс песо упал, и он перебрался на юг. Тут он скопил деньжат, но с месяца назад курс песо опять упал. Снова где-то революция. Оставалось одно — ждать. Кончик пера оказался меж зубов, а память плавилась в этой маленькой жаркой комнате. Зачем вообще писать? Он уже не мог вспомнить, что внушило ему эту странную мысль. Кто-то постучался в дверь с улицы, и он оставил письмо на скамье. Дорогая Сильвия безнадежно смотрела вверх крупными жирными буквами. С реки донесся звон пароходного колокола. Генерал Обрегон возвращался из Веракруса. Это подтолкнуло его память. Как будто что-то живое, испытывающее боль, зашевелилось в маленькой передней комнате среди кресел-качалок. Интересный день. Хотел бы я знать, что с ним сталось. Затем мысль угасла или ушла. Боль была привычна мистеру Тенчу. Это была его профессия. Он настороженно подождал, пока снова постучал в дверь и голос произнес: «Конамистат, свои». Здесь никому нельзя доверять. Прежде чем он отодвинул запор, открыл дверь и впустил пациента. Падре Хосе вошел через большие в классическом стиле ворота с черной надписью «Силенцио», в то место, которое народ обычно называл «Садом Божиим». Оно походило на квартал, где строя никто не обращал внимания на архитектуру соседних зданий. Большие каменные надгробия усыпальниц были самые различные величины и формы. Кое-где наверху стоял ангел с замшелыми крыльями. Порой через застекленное окно можно было разглядеть ржавые железные цветы на полке. Это напоминало кухню, хозяева которой уехали, бросив немытую посуду. Все было открыто настежь, всюду можно было ходить, рассматривать что угодно. Жизнь ушла из этого места. Из-за своей тучности он продвигался среди могил очень медленно. Он мог побыть тут один. Вокруг не было детей, и он мог вызвать в себе нечто вроде тоски по дому. Ведь это лучше, чем совсем не испытывать никаких чувств. Некоторые из этих людей он хранил сам. Его воспаленные глазки переходили с предмета на предмет. обогнув громоздкий серый склеп Лопесов, торговой фирмы, которой 50 лет назад принадлежал единственный отель в столице, Падре Хосе заметил, что он не один. У кладбищенской стены рыли могилу. Двое мужчин делали свое дело торопливо. Рядом стояла женщина и старик. У их ног лежал детский гробик. В этой болотистой почве могилы выкапывались быстро. В яме уже набралось немного воды. Вот почему те, кто мог себе это позволить, строили надземные склепы. На миг люди прекратили работу и посмотрели на Падре Хосе. Он отступил к склепу Лопесов, словно его появление было неуместным. Казалось, в этот ослепительный жаркий день нигде не было и признаков горя. На крыше за кладбищем сидел гриф. «Отец!» — раздался чей-то голос. Падре Хосе в знак протеста поднял руку, словно давая понять, что его здесь нет, что он ушел, что он далеко. «Падре Хосе!» — сказал старик. Они жадно следили за ним. До того, как он появился, они были полностью покорны судьбе. Но сейчас заволновались, оживились. Он качал головой и пятился от них. «Падре Хосе!» — повторил старик. «Одну молитву!» Они выжидающе улыбались ему. К человеческим смертям они давно привыкли. Но сейчас среди могил им вдруг улыбнулось счастье. Они смогут похвастаться, что один из членов их семьи был предан земле с положенной молитвой. «Это невозможно!» — сказал Падре Хосе. «Вчера был день ее святой!» — сказала женщина, словно это могло что-то изменить. «Ей 5 лет!» Это была одна из тех болтливых женщин, которые показывают незнакомым фотографии своих детей. Но сейчас она могла показать только гробик. «Простите меня», — сказал. Чтобы поближе подойти к Падре Хосе, старик отодвинул гробик ногой. Он был крошечный и легкий. Казалось, в нем нет ничего, кроме костей. «Поймите», — сказал старик, — «нам не надо всего отпевания. Хотя бы одну молитву. Она была безгрешной». Это слово прозвучало в маленьком каменном царстве, как что-то странное, архаичное, подобно склепу Лопесов, возможное только в этом месте. «Это против закона». «Ее звали Анита, я болела, когда ждала ее», — говорила женщина, словно извиняясь, что ребенок родился слабым, и от этого вышло такое беспокойство. «Закон!» — старик прижал палец к носу. «Вы можете нам доверять. Только одну молитву. Я ее дед. Это ее мать, ее отец, ее дядя. Вы можете нам доверять». Но то-то и беда, что он никому не мог доверять. Когда они вернутся домой, кто-нибудь из них обязательно похвастается. Все это время он отходил назад, отмахиваясь пухлой ладонью, мотая головой, и чуть не наткнулся на склеп Лопесов. Он был в страхе, но что-то вроде гордости подступило к его горлу. С ним вновь обращались, как со священником, уважительно. «Если бы я мог, дети мои», — сказал он. В тот же миг на кладбище воцарилась смертельная тоска. Они привыкли терять детей, но не привыкли к тому, что хорошо знакомо всему миру, гибели надежды. Женщина заплакала без слез, издавая такие звуки, словно кто-то что-то душило в себе. Старик упал на колени, простирая руки. «Падре Хосе, ведь кроме вас больше никого нет!» Казалось, он умолял о чуде. Падре Хосе охватило сильнейшее искушение рискнуть и прочесть молитву над могилой. Он почувствовал огромное желание исполнить свой долг и начертал в воздухе крестное знамение. Но затем, подобно отраве, пришел страх. Там у пристани его ждали презрение и безопасность. Он хотел туда. В отчаянии Падре Хосе рухнул на колени и умоляюще сказал: «Оставьте меня, я недостоин. Разве вы не видите, я трус?» Два старых человека стояли на коленях друг против друга среди могил, а маленький гробик лежал в стороне, как забытый повод к этой странной сцене. Хосе понимал, как все это нелепо. Многолетний самоанализ научил увидеть себя таким, как он есть, толстым, безобразным, старым и униженным. Казалось, умолк призывный ангельский хор и сменился голосами детей во дворе, еще более визгливыми и гнусными, чем когда-либо. «Иди спать, Хосе, иди спать!» Он знал, что был во власти непростительного греха и отчаяния. «И вот, наконец, — читала мать, — настал благословенный день, когда для Хуана кончился период послушничества. О, какой это был радостный день для его матери и сестер! Но как же и немного было грустно, ибо плоть немощна, и они не могли не испытывать легкой печали в сердце, теряя сыночка и старшего брата. Ах, если бы они знали, что в тот день обретают святого, который будет молиться за них на небесах. «А у нас тоже есть такой святой?» – спросила младшая девочка с кровати. «Конечно». «А зачем им был нужен еще один святой?» Мать продолжала чтение. «На следующий день вся семья приняла причастие из рук сына и брата. Потом, не зная, что в последний раз, они нежно простились с новым воином Христовым и вернулись домой Морелос. Тучи уже сгущались, и президент Кальес внес на обсуждение антикатолические законы во дворце. Дьявол был готов обрушиться на бедную Мексику». «А расстрел скоро будет?» — спросил мальчик, ерзая у стены. «Хуан», — монотонно продолжала мать, — «готовился к предстоящим бедственным дням, всячески умерщвляя свою плоть. И об этом не знал никто, кроме его духовника. Товарищи его ни о чем не подозревали, ибо он, как обычно, оставался душой и сердцем всех веселых бесед. А на празднике основателя ордена он...» «Знаю, — сказал мальчик, — «он играл в спектакль». Девочки изумленно открыли глаза. «Ну и что ж такого, Луис?» — спросила мать, останавливаясь, заложив пальцем страницу запретной книги. Он ответил его угрюмым взглядом. «Ну и что ж такого, Луис?» — повторила она, а потом, выждав, продолжала чтение. Девочки следили за братом с ужасом и восхищением. «Ему разрешили, — читала мать, — поставить маленькую одноактную пьесу, посвященную...» «Знаю, — сказал мальчик, — катакомбам». Мать, поджав губы, продолжала читать. «Посвященную гонениям на первых христиан». Наверное, он вспомнил, как в детстве играл Нерона перед добрым старым епископом. Но теперь он попросил, чтобы ему дали комическую роль римского продавца рыбы. «Я не верю ни одному слову», — сказал мальчик с угрюмым раздражением. «Ни одному слову. Как ты смеешь? Все это слишком глупо». Девочки оцепенели, глядя на его большими, темными, благочестивыми глазами. «Ступай к отцу. Куда угодно, лишь бы подальше от этого. Скажи ему то, что ты говорил мне. От этого. Ступай из комнаты». Он хлопнул дверью. Отец стоял у зарешеченного окна гостиной, глядя на улицу. Жуки ударялись о керосиновую лампу и ползали со сломанными крыльями по каменному полу. Мальчик проговорил. «Мама сказала, чтобы я сказал тебе, что говорил, что не верю, что книга, которую она читает...» «Какая книга?» «Святая». «А, та самая», — грустно сказал отец. «Прохожих на улице не было. После 9:30 все фонари гасили». «Ты должен понять», — продолжал. «Видишь ли, для нас все кажется конченным. Эта книга напоминает нам детство. Она такая глупая. Ты не помнишь времени, когда здесь была церковь. Я был плохим католиком, но она означала музыку, огни, место, где можно было сидеть в прохладе. Ну и для твоей матери это было какое-то занятие. Если бы у нас вместо этого был бы театр, мы бы чувствовали себя не такими одинокими. Но этот Хуан, — сказал мальчик, — выглядит таким дураком. Но его убили, не так ли? Вилья, Обрегон и Мадеры тоже погибли. Кто тебе рассказал об этом? Мы все в это играем. Вчера я был Мадеро. Меня расстреляли на площади за попытку бегства». Откуда-то в вечерней духоте раздалась барабанная дробь. Гнилой запах с реки наполнил комнату. К нему привыкли, как к опыте в городах. «Мы разыгрались, ибо мне досталось быть Мадеро. Педро Хуэрты, он бежал в Веракрус по реке. Мануэль преследовал, он был Карранцей». Отец отряхнул жука с рубахи, глядя на улицу. Марширующие шаги приближались. «Наверное, мама сердится. Зато ты нет. Что проку? Здесь нет твоей вины. Нас тут покинули. Прошли солдаты, возвращавшиеся в казармы, на холмы, где когда-то стоял собор. Несмотря на барабанный бой, они шли не в ногу и выглядели голодными. Они еще были новичками. Словно во сне шли они по темным улицам, а мальчик следил за ними глазами, полное волнение и надежда, пока они не скрылись из виду. Миссис Филлоус качалась в кресле вперед-назад, вперед-назад. И лорд Палмерстон сказал, что если греческое правительство поступило несправедливо с Доном Пасифико... У меня так болит голова, сказал он. Я думаю, милый, на сегодня мы должны кончить. Ладно, у меня тоже немножко болит. Надеюсь, у тебя скоро пройдет. Убери, пожалуйста, книги. Тонкие книжонки приходили по почте от одной фирмы на улице Патерностер. Фирма называлась «Домашнее обучение». Программа начиналась с разделом «Чтение без слез» и постепенно доходила до Билли о реформе лорда Пальмерстона и стихов Виктора Гюго. Раз в полгода приходил экзаменационный лист. Миссис Феллоу тщательно трудилась над ответами и получала отметки. Она отправляла ответы на улицу Патерностер, и там через несколько недель их регистрировали. Однажды, когда стрельба была в Сапате, она забыла это сделать и получила отпечатанный бланк, начинавший словами: «Дорогие родители, к сожалению, беда была в том, что они на несколько лет опередили программу от того, что им почти нечего было читать, кроме учебников. Поэтому экзаменационные листы тоже отставали на годы. Иногда фирма присылала грамоты стеснения, в которые полагалось вешать на стену извещавшие, что мисс Коррелл Феллоуз заняла третье место по успеваемости и с отличием перейдена в следующий класс. На грамоте была подпись, печать Генри Бекли, бакалавра искусств, директора домашнего обучения. А порой приходили короткие личные письма, отпечатанные на машинке, и с той же самой синей расплывчатой подписью, гласящей: «Дорогой ученик, на этой неделе тебе следует обратить больше внимания», и так далее. Письмо обычно опаздывало на 6 недель. «Сходи, милая, к повару», — сказала миссис Филлоус, «и закажи завтрак только на себя одну. Я не в состоянии съесть ни крошки, а папа на плантации». «Мама», — спросила девочка, «а ты веришь в Бога?» Вопрос перепугал миссис Филлоус. Резким рывком она качнула зад вперед. «Разумеется. Я имею в виду непорочное зачатие и все такое. О чем ты спрашиваешь, милый? Кто с тобой говорил об этом?» «Я просто думала, вот и все», — сказала Коррелл. Она больше не ждала ответа. Она слишком хорошо знала, что его не будет. Ей приходилось все решать самой. Генри Бекли, бакалавр искусств, изложил эти вопросы в одном из самых первых уроков. Принять на веру такие вещи было нетрудно. Не труднее, чем великановой сказки. А когда ей было 10, она безжалостно отвергла и то, и другое. В то время она начинала учить алгебру. «Надеюсь, это не твой отец?» «Нет». Она надела свой пробковый шлем и вышла искать повара. Было 10 часов утра. Но жара уже стояла невыносимая. Коррелл выглядела более хрупкой и непреклонной, чем когда-либо. Отдав распоряжение, она пошла на склад проверить шкуры и аллигаторов, растянутые на стене, а потом в конюшню посмотреть, в порядке ли мулы. Бережно, словно горку посуды, проносила она через раскаленный двор груз своей ответственности. Не существовало вопроса, на который не был готов ответ. При ее приближении грифы вяло снялись с места. Она вернулась в дом к матери и сказала: «Сегодня вторник». «Разве, милая? Папа отправил банан на берег?» «Понятия не имею». Коррелл помчался во двор и позвонила в колокол. Явился индеец. «Нет, бананы все еще на складе, не было распоряжения». «Отправь», — сказала Коррелл, — «и побыстрее, скоро будет лодка». Коррелл достала амбарную книгу отца и начала считать грозди, которые выносили. Гроздь сотни или больше бананов стоила несколько пенсов. Потребовалось более 2 часов, чтобы опорожнить склад. Но кто-то же должен был сделать эту работу, раз отец забыл. Через полчаса Коррелл стала уставать. Раньше она никогда не уставала так быстро. Девочка прислонилась к стене и обожгла на нее лопатки. Ей не казалось странным, что она находится здесь и занимается таким делом. Слово «игра» было лишено для нее смысла. Для жизни требовалось быть взрослой. В одной из первых книжек Генри Бекли была картинка, изображавшая кукольное чаепитие. Смысл церемонии не доходил до нее, как предмет, которого она не учила. Коррелл не было понятно, зачем нужно притворяться. 456, 457... Пот непрерывно катился по плечам пионов, словно строй души. Вдруг она почувствовала резкую боль в животе. Коррелл пропустила одного носильщика, однако попыталась выправить счет. Впервые она ощутила свою ответственность как бремя, которое висит на ней слишком много лет. 525 — это была какая-то новая боль. На этот раз дело было не в глистах. Но она не испугала ее, словно тело ждало этой боли, дозрело до нее, как созревает разум, теряя детскую невинность. Нельзя сказать, что из нее уходило детство. Детство было чем-то, чего она никогда не ощущала.
«Все?» — спросила Корел. «Да, сеньорита». «Точно?» «Да, сеньорита».
Но она должна была убедиться сама. Прежде Корел всегда работала охотно. Ничего не делалось без нее. Но сегодня ей хотелось лечь и уснуть. Если не все бананы будут отправлены, виноват будет отец. Она подумала, нет ли у нее температуры. На горячей земле ногам было так холодно. «Ладно», — подумала она, и, перемогаясь, пошла в сарай, отыскала фонарик и включила его. Там, казалось, было совсем пусто. Но она никогда не бросала дело наполовину. Корел прошла к задней стене, держа фонарик перед собой. Откатилась пустая пивная бутылка. Затем свет фонарика упал на заднюю стену. Внизу, почти у самой земли, кто-то начертил мелом каракули. Она подошла ближе. Несколько маленьких крестов попало в круг света. Должно быть, он лежал среди бананов и пытался механически писать что-то, чтобы совладеть со страхом. Это единственное, что занимало его мысли. Девочка стояла со своей новой болью и смотрела на крестики. Пугающая новость заполнила собой утро. Сегодня все, казалось, было особенным.
Начальник полиции играл в буфете в бильярд, когда его отыскал лейтенант. Лицо шефа было обвязано носовым платком, он надеялся, что это облегчит зубную боль. В момент появления лейтенанта он натирал мелом свой кий, готовясь к трудному удару. Позади на полках стояли бутылки с газированной водой и желтым безалкогольным напитком сидралом. Лейтенант остановился в дверях с недовольным видом. Зрелище было позорным. Ему хотелось бы искоренить в штате все, что могло бы вызвать насмешки иностранцев. «Могу я поговорить с вами?» — спросил он. Шеф поморщился от внезапной боли и с необычайной прытью поспешил к двери. Лейтенант взглянул на его счет. Его отмечали кольца на веревке, протянутые через комнату. Шеф проигрывал. «Сейчас вернусь», — сказал он и пояснил лейтенанту. «Не хочу открывать рта». Когда они толкнули дверь, кто-то поднял ки и украдкой отодвинул назад одно из колец начальника. Они шли по улице рядом, толстые и тощие. Было воскресенье. И магазины закрылись в полдень. Только это сохранилось еще от прежних времен. Колокола нигде не звонили. Лейтенант спросил. «Вы виделись с губернатором?» «Да, вы можете делать все, что угодно», — ответил шеф. «Все, что угодно». «Он предоставляет это нам?» «На одном условии». Шеф снова поморщился от боли. «Каком?» «Если поймаете его до дождей, отвечать будете вы». «Если отвечает только за это...» — мрачно проговорил лейтенант. — «Сами напросились». «Я доволен». Лейтенант указал, что все, чем он дорожит, брошено теперь к его ногам. Они миновали новое здание синдиката рабочих и крестьян. В его окне были помещены два издевательских плаката. На одном священник ласкает женщину в исповедальне, а на другом потягивает церковное вино. «Скоро мы сделаем эти картинки ненужными», — сказал лейтенант. Он посмотрел на плакаты глазами иностранца. Они показались ему варварскими.
«Почему? Они забавные», — сказал шеф. «Придет день, когда забудут, что здесь когда-то существовала церковь».
Шеф ничего не ответил. Лейтенант знал, что начальник считает все это чепухой.
«Какие будут приказания?» — спросил он резко.
«Приказания? Вы мой начальник».
Шеф молчал. Он следил за лейтенантом хитрыми глазками.
«Вы знаете, что я вам доверяю. Действуйте, как считаете нужным».
«Вы дадите письменное подтверждение?»
«Нет необходимости. Мы знаем друг друга».
Всю дорогу они припирались из-за полномочий.
«Вам губернатор дал какое-нибудь письменное распоряжение?»
«Нет, он сказал, что мы друг друга знаем».
Лейтенант уступил, потому что из них двоих он один был заинтересован в этом деле. К своей карьере он относился равнодушно.
«Буду брать заложников в каждой деревне», — сказал он.
«Тогда он не будет останавливаться в деревнях».
«Вы что, воображаете, будто они не знают, где он?» — ядовито сказал лейтенант. «Он должен встречаться с ними, иначе какой для него смысл во всем этом?»
«Действуйте, как знаете».
«Я буду расстреливать столько, сколько потребуется».
«Немного крови никогда не повредит», — ответил шеф с напускной бодростью.
«Откуда начнете?» «Думаю, с его прихода, с Концепсиона, а потом, вероятно, с его родных мест».
«Почему оттуда?»
«Он, скорее всего, считает, что там он в безопасности». Лейтенант мрачно шагал мимо закрытых магазинов. «Пусть погибнет несколько человек, дело стоит того.
Но как вы думаете, поддержит меня губернатор, если в Мехико поднимут шум?
Вряд ли, сказал шеф. Но это то, чего...
Он остановился от приступа боли. Это то, чего я хотел, сказал лейтенант. Он направился к полицейскому участку один, а начальник вернулся в бильярдный. На улице было мало народу, было слишком жарко.
Если бы только у нас имелась хорошая фотография, думал лейтенант. Он хотел знать, как выглядит его враг. Пустой площадью завладела стайка детей. Они играли в какую-то непонятную сложную игру. Строй на строй. Пустая бутылка из-под газировки пролетела по воздуху и разбилась у ног лейтенанта. Рука его невольно потянулась к кобуре. Он повернулся и увидел ужас на лице мальчика. «Ты бросил бутылку!» Серьезные карие глаза впились в него. «Чем вы занимаетесь?»
«Это бомба».
«Ты в меня ее бросил?»
«Нет».
«А в кого?»
«В Гринго».
Лейтенант улыбнулся непривычным движением губ.
«Это хорошо, но надо целиться лучше».
Он оттолкнул разбитую бутылку на дорогу и стал подыскивать слова, чтобы дети поняли, что он их союзник.
«Наверное, этот Гринго, — сказал, — один из тех богатых янки, которые воображают...»
Он заметил выражение преданности на лице мальчугана. Нужно было как-то откликнуться на это, и лейтенант ощутил в сердце нечто вроде печальной неутоленной любви.
«Пойди сюда, — сказал он.
Ребенок приблизился в то время, как его испуганные товарищи стояли полукругом и смотрели с безопасного расстояния.
«Как тебя зовут?»
«Луис».
«Так», — сказал лейтенант, не находя нужных слов, — «ты должен научиться хорошо целиться».
«Я бы так хотел», — горячо сказал мальчуган. Его глаза были прикованы к кобуре.
«Хочешь посмотреть мое оружие?» — спросил лейтенант.
Он вытащил из кобуры тяжелый револьвер и протянул его. Дети осторожно приблизились.
«Это предохранитель. Спусти его. Теперь он готов к стрельбе».
«Он заряжен?»
«Он заряжен всегда».
У мальчика высунулся язык, он сглотнул. У него потекли слюнки, как от запаха пищи. Теперь все они стояли ближе. Один из мальчиков протянул руку и осмелился тронуть кобуру. Дети окружили лейтенанта плотным кольцом. Их робкая радость обступала его со всех сторон, когда он прятал револьвер в кобуру.
«Как он называется?»
«Кольт 38».
«Сколько в нем пуль?»
6.
«Вы из него кого-нибудь убивали?»
«Пока нет».
От любопытства дети затаили дыхание. Положив руку на кобуру, лейтенант стоял и всматривался в карие терпеливые глаза. Это были те, за кого он боролся. Он хотел освободить их с детства от всего, что его самого сделало несчастным. От нищеты, суеверий, пороков. Они заслуживали правды. Правды о пустой, остывающей вселенной. И право выбирать то счастье, какое захотят. Он был вполне готов истребить ради этого. Сначала церковь, потом иностранцев, затем политиканов, а в один прекрасный день даже своего шефа. Он хотел начать строить с ними новый мир на пустом месте. «Я хочу», — проговорил Луис, словно его желание было таким огромным, что для него не находилось слов.
Лейтенант протянул руку и коснулся мальчика, желая его приласкать, но он не знал, как это делается. Он ущипнул Луиса за ухо и увидел, как тот дернулся от боли. Дети разлетелись от него, как птицы, а он одиноко зашагал к полицейскому участку. Маленький, щеголеватый, полный ненависти, скрывающий свою тайную любовь. На стене участка гангстер также упорно глядел на праздник первого причастия. Кто-то обвел голову священника чернилами, чтобы выделить его среди девичьих женских лиц. И из этого нимба лицо гляделось непереносимой усмешкой.
«Есть тут кто-нибудь?» — крикнул лейтенант в раздражении.
Потом он сел к столу и тут же услышал, как приклад винтовки заскреб о пол.